Здравствуйте, сегодня среда, 16 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Окружение Владимира Путина в эйфории от происходящего в Украине, рассказал бывший главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Насколько эффективны подразделения, направленные воевать в Украину из Чечни? Мнение основателя исследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Премьеры Чехии, Польши и Словении посетили осажденный Киев, чтобы выразить поддержку Украине. Также сегодня.
Эфир практически отдан пропаганде разных мастей, дискуссий или как можно угодно их называть, обсуждений, а все рейтинги уходят политическому пропагандистскому телевидению.
Как изменилась эфирная сетка российских телеканалов после 24 февраля? 3 недели войны в Украине. Сегодняшний выпуск я начну не с очередной сводки боевых действий, рассказы об обстрелах городов и ходе мирных переговоров. В телеграм-канале «Время свободы», на который я рекомендую всем слушателям подписаться, я вчера задал вопрос, что может остановить агрессию России против Украины. В большинстве ответов на него говорилось так или иначе о необходимости смены власти в Кремле. Не раз уже наши эксперты указывали на признаки недовольства действиями Владимира Путина даже в близком кругу российского президента. Но бывший главный редактор, ликвидированного в связи с началом войны в Украине радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов вчера рассказал, что по его данным раскола в окружении Путина нет, оно пребывает, цитата, «в эйфории от того, что происходит, несмотря на санкции». Венедиктов не сказал, с кем конкретно он говорил об этом, но косвенно его слова подтвердил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству РБК. Это интервью транслировалось в Ютьюбе в прямом эфире. Лавров, ставший нерукопожатным во многих странах, где его еще недавно считали блестящим дипломатом, говорит совершенно страшные, на мой взгляд, вещи. Не знаю, отредактировал бы он свои слова, если бы не прямой эфир, но послушайте, как Лавров отвечает на вопрос, почему конфликт с Украиной нельзя было решить мирным путем.
Ну, потому что миром Запад не хотел решать эту ситуацию. Понимаете, здесь, вот я уже говорил об этом, и хочу еще раз подчеркнуть особо. Это совсем не про Украину. Вернее, далеко не только и не столько про Украину, сколько про миропорядок. Соединенные Штаты подмяли под себя всю Европу. Нам сейчас некоторые европейцы говорят, в скобках замечу, что вот вы так повели себя, и у Европы были особые интересы от Соединенных Штатов, а теперь вы нас заставили просто слиться с ними в едином порыве.
Да, кстати.
Ну да, наверное. У них тоже допускается в современных ценностях. Но я считаю, что произошло совсем другое. Соединенные Штаты при Байдене поставили задачу подчинить себе Европу и добились ее беспрекословного следования в русле американского курса. Я думаю, что в нынешний кризис отражает... Это судьбоносный момент, это эпохальный момент в современной истории, потому что он отражает битву такую в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок.
Это совсем не про Украину, говорит российский министр Сергей Лавров, хотя и добавляет не столько про нее. Не про постоянно декларируемую Кремлем так называемую денацификацию, не про демилитаризацию, не про геноцид мирных жителей Донбасса, на который Кремль, как выходит из слов Путина и его окружение, 8 лет закрывал глаза. Или только косвенно про это, а главное про новое мировое устройство. И это, получается, оправдывает военное вторжение в Украину, бомбежку городов, гибель мирных граждан, серьезные потери в российской армии, огромные бюджетные траты для находившейся и до войны не в лучшей форме российской экономики, в конце концов. Мне кажется, очень хорошо о психологии такого поведения говорил во вчерашнем выпуске «Времени свободы» философ Михаил Эпштейн. Исторические параллели с подобными действиями я предлагаю провести вам самим, а мы давайте сейчас послушаем свидетельство гражданки Украины Татьяны Власенко, которая вместе с семьей попыталась вырваться из захваченного российскими военными городка Варзель под Киевом. Оно красноречиво свидетельствует о том, к чему приводят подобные попытки изменить мировой порядок.
Я вылезла из подвала, сама пошла на разведку.
прогулялась по улицам, было очень тихо. Так вообще прям тихо-тихо, страшно тихо. Никого вокруг не было. Я искала или танки, или блокпосты, или солдаты. Я еще помню, меня соседи не пускали. Типа, куда ты лезешь, дурочка, тебя сейчас там пристрелят. А я им говорю, да ладно, я одна женщина простая, ну что они со мной сделают, я мирный житель. В общем, я походила там везде, по улицам, по дорогам, и не нашла ни танков, ни блокпостов, ничего. И подумала, что чисто, пусто, что можно ехать. Мы быстро загрузили в машину вещи, детей. Я муж и двое детей, дочка старше 16 лет и сын младшему 8. И попробовали поехать. Нам надо было переехать, в принципе, только две улички, один мостик и еще одну уличку, и мы бы уже были в Ирпене. Но как только мы повернули за угол нашего дома, нас начали стрелять из дворов. Российские солдаты попрятались в дворах мирных жителей. Я их не видела. Они подло даже не открыли ворота. Они стреляли прямо сквозь ворота. Когда мы закричали и остановились сразу же, Рома, муж мой, закричал, остановился, что здесь дети, подождите, что вы делаете? Один из них вышел за ворота. Это был какой-то, не знаю, он не чистый россиянин. Не говорил он нормально по-русски. На нем была кепка с ленточками такими георгиевскими. Он очень злобно смотрел и кричал руками, махал, что вы здесь делаете, уходите отсюда. А муж говорит, здесь дети, мы хотим выехать и вывести детей. Можно мы приедем по этой улице до моста и свернем? И этот, наверное, он нас не понял. Он сказал «да» и махнул рукой. Типа «езжайте» и махнул рукой. И мой муж воспринял это как разрешение. И он рванул дальше, нажал на газ, там дорога такая была разбита танками, там до этого танки ходили. И проехать тихо, спокойно не получилось бы, поэтому он нажал сразу сильно на газ. И как только муж газанул, буквально спустя 100 метров, у нас полились автоматные очереди со всех дворов. Они рассредоточились, россияне, во всех дворах, и они не останавливались уже. Муж кричал нам «пригните головы», я видела, как летали пули, как вылетали стекла, он кричал нам «пригните головы». А я уже чувствовала, как вылетают в меня пули, и я понимала, что стекла головы уже не поможет, потому что оно везде летит. А я еще наивная такая дурочка, я думала, что если мы доедем до блокпоста ихнего, я покажу им наши документы, что мы мирные жители, что нас пропустят. Я достала из рюкзака, как раз в руках держала файл с нашими паспортами, с детскими свидетельствами о рождениях. И я смотрю, а у меня весь файл забрызган моим костным мозгом. И кровь все брызгает и брызгает, и уже не видно ничего на этих свидетельствах. А я их держу в руках. А муж кричит и машет руками, что вы делаете, здесь же дети. И они перестали стрелять, и вышел какой-то солдат, российский солдат, очень похож на офицера, потому что такая выправка, и он такой высокий, и так интеллект даже на лице изображу. И он вышел к нам, и муж ему кричит, зачем, за что вы убили мою дочку? И их пули прошили насквозь. 8 пулей в спину моей дочери, и она хрипела. Из нее выходил свист и кровь. И она лежала без сознания уже. А я не могла пошевелиться, потому что все мои ноги от бедра, от живота, они были раздроблены вниз просто в мясо. Я пыталась их руками сложить в какой-то кусок и как-то где-то нажать, чтобы не шла кровь, но это было невозможно. Там просто было мясо. Я лежала, чувствовала, что я теряю сознание. А муж с ними говорил и говорит, что же вы сделали, зачем вы убили мою дочку и жену? Мы же вам ничего плохого не сделали, мы же не начинали эту войну. Он нам ответил, мы тоже ее не начинали. Вы даже не представляете, сколько в таких цивильных машинах ездят нацистов и забрасывают нас гранатами. Мы просто защищались, мы выполняли приказ, мы стреляем во все, что движется. И тогда с ним заговорила я. Я говорю ему, мы похожи на нацистов. Посмотри на меня, на мою дочку. Мы похожи на нацистов. Мы не звали тебя сюда, мы не звали сюда войну. Все, что мы хотели сделать, мы хотели вывести наших детей. Просто в тишину, где нет войны, где не стреляют. Это все, что мы хотели сделать. А ты за это нас убил. Ну за что? Я не знаю, что в нем проснулось. Что-то человеческое мелькнуло в нем. Он позвал кого-то из своих этих солдат. Вокруг нас сразу сгрудилось много солдат. На что я обратила внимание, они были все молодые. Не знаю, срочники, не срочники, но мне вот 42 года, для меня эти солдатики все были молодые. Ну, 20-22 года, где-то такие. Они тащили к нам бинты, они пытались оказать первую помощь, они прикладывали к дочке спине какие-то бумажные полотенца, мне пытались перебинтовать эти рассыпавшиеся ноги в хлам. А муж все кричал на них, что дайте же нам добраться до госпиталя, нас могут спасти только в госпитале. Они не хотели нас сначала пускать, А потом что-то произошло. Я все время говорила с этим русским. И он еще удивился, говорит, а почему вы говорите на русском языке? Мы же украинцы. Я говорю, потому что у нас Украина свободная страна. Мы говорим на любом языке, на котором выбираем говорить сами. И здесь нет нацистов. Я говорю, вам засрали голову. Так ему и сказала. А мой сын все это время рядом, младший. Ему повезло. Его Катя, старшая дочка, закрыла собой. И пуля в него не попала. Он остался целым. Он только орал во весь голос русский, я вас ненавижу, вы убили мою сестру. Пусть этот звук всегда будет у них в ушах.
Говорила жительница Украины Татьяна Власенко. Добавлю, что, к счастью, дочь Татьяны осталась жива, она получила тяжелейшие ранения, и ее жизнь спасают сейчас врачи одной из киевских больниц. Татьяна Власенко описала и настроение среди российских военнослужащих, воюющих в Украине. Их моральный дух, очевидно, невысок. Особняком в этом смысле стоят подразделения, посланные в Украину воевать из Чечни. Их отправка сопровождалась профессиональной снятыми видео, демонстрирующими мощь этих подразделений и готовность решать поставленные задачи вооруженными до зубов бойцами. Осталось, кстати, непонятным, посещал ли расположение этих частей под Киевом Рамзан Кадыров. На одном из роликов чеченские бойцы срывают флаг Украины в одной из украинских частей и вешают флаги России из Чечни. Часть, правда, они не брали штурмом, как выяснилось. Украинские военнослужащие оставили ее из тактических соображений. Но вот как оценивает эффективность чеченских подразделений в Украине основатель расследовательской группы «Конфликт Intelligence Team» Руслан Ливиев.
Кадыровцы не входят в регулярные войска. Формально они подразделения Росгвардии. Но важный момент, то что за все время их деятельности мы видели, что они не подчиняются федеральному центру. Было много разных таких непрямых столкновений, скажем так, когда есть определенный приказ по целом по Росгвардии, который абсолютно игнорируют кадыровцы, хотя формально они тоже Росгвардия. Это все-таки такая частная армия именно самого Рамзана Кадырова. И сейчас мы видим, что они присутствуют на территории Украины с самого начала конфликта. Однако участие их в боях мы в итоге ни разу не увидели. Больше похоже, как мы их называем, это такие прям пиар-войска. То есть они делают много видео, много фотографий, таких как бы красиво снятых, как они там ходят с автоматами, зачищают дома, как они раздают гуманитарную помощь якобы. Вот, и якобы заботятся о мирном населении. Это вся их деятельность, которую мы все это время видели. И как они грозятся, соответственно, и Зеленскому, и украинским войскам, что мы там за два дня зачистим там всю Украину, хотя вот уже 19-й день войны, и казалось бы, где ваши два дня. Вот, поэтому в бой их, судя по всему, все это время не пускают, видимо, поскольку это все-таки не военное подразделение, а Росгвардейское. Видно, они, соответственно, для этого, для участия именно в боевых военных операциях не подготовлены и не обучены. И большую часть времени они вот сидят под Киевом, мы видели их также в Мелитополе, и большую часть времени они просто вот ходят и снимают видео. Мы видели один инцидент, когда, судя по всему, есть погибшие кадыровцы. Была вот на днях опубликована фотография, где виден небольшой внедорожник с бронестеклами где-то под Киевом. И там видны два тела, то есть два бойца, которых убили. Судя по положению тела, они оказались в засаде и их застрелили. И по обмундированию мы приходим к выводу, что, скорее всего, это были кадыровцы. Но вот непосредственно прям настоящий боевой военный бой с кадыровцами мы пока вот за все время войны еще ни разу не видели.
Мнение основателя группы CIT Руслана Ливиева. Премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янис Янша поздно вечером 15 марта провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит проходил в условиях наступления на город российских войск. Вот что сказал после переговоров с Зеленским Петр Фиала.
You are fighting for your lives.
Вы воюете, защищая ваши жизни, ваши семьи, вашу страну, вашу свободу. Но мы знаем, что вы защищаете и наши жизни, и нашу свободу. Мы знаем это. Наверное, главная цель нашего визита сюда, главный его месседж, это сказать вам, вы не одни. Наши страны с вами. Вся Европа поддерживает вашу страну.
Говорил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Нельзя не отметить, что Владимир Зеленский не раз высказывал разочарование в связи с тем, что страны НАТО так и не оказали Украине прямой военной поддержки. Экономические санкции дают серьезный эффект, но многие наблюдатели сходятся во мнении, что действительно мощный удар по российской экономике может нанести только запрет на импорт в страны Европы российских энергоносителей. Там пока воздерживаются от этого шага, который будет иметь для европейцев, несомненно, на серьезные экономические последствия, но на то, что такая мера все-таки обсуждается, намекнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Лучше мы наденем свитера потеплее и, выражаясь фигурально, перекроем как можно скорее России кислород. Другими словами, не дадим ей возможность получать деньги за продажу природных ресурсов. Я думаю, мы в состоянии это сделать. И еще я думаю, что не должно быть никаких красных линий, которые мы не могли бы перейти, когда речь идет о санкциях против России. Санкции должны быть как можно более жесткими. И мы много говорили об этом.
Говорил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Россия по части санкций не остается в долгу. Она ввела персональные ограничения против президента США Байдена и пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки, запретив им въезд на российскую территорию. Псаки ответила довольно иронично, намекнув, что в российском МИДе, видимо, даже не знают, как правильно пишется имя главы американского государства.
Во-первых, президента Байдена зовут Джо Байден Джуниор, младший, так что, возможно, они наложили санкции на его отца, да покоится он с миром. Во-вторых, может быть, вы и удивитесь, но никто из нас не планировал туристические поездки в Россию, и у нас нет там счетов, так что мы продолжаем работу.
Говорила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 16 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский часть своего очередного видеообращения произнес вновь по-русски. На этот раз Зеленский обращался к российским чиновникам и пропагандистам, призывая их уволиться, чтобы избежать ответственности за вторжение России в Украину. Вот что он сказал.
«Хочу сказать прямо всем чиновникам Российской Федерации, всем, кто имеет отношение к действующей власти. Если вы останетесь на должностях, если вы не выступите против войны, международное сообщество лишит вас всего. Всего, что вы заработали за долгие годы. Этим уже занимаются. То же самое касается системы пропаганды, четвертой ветви власти в России. Если вы остаетесь работать на пропаганду, вы подвергаете себя гораздо большему риску, чем если просто уйдете, просто увольтесь. Риску санкций и международного трибунала за пропаганду агрессивной войны, за оправдание военных преступлений. Увольняйтесь. Несколько месяцев без работы для вас точно лучше, чем вся жизнь с международным преследованием».
Говорил Владимир Зеленский. Вчера стали появляться сообщения о том, что с российских федеральных телеканалов готовы уволиться или уже уволились многие сотрудники, недовольные войной России против Украины. Я сегодня не буду называть имен, так как эта информация нуждается в дополнительной проверке, но обещаю вернуться к этой теме в ближайших выпусках «Времени свободы». А бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, вбежавшая в студию программы «Время» во время прямого эфира с антивоенным плакатом, приговорена к административному штрафу в 30 тысяч рублей по обвинению в организации несогласованной публичной акции. К Овсянниковой долго не пускали адвоката. Вот что она сказала журналистам вчера вечером, уже после вынесения судом решения по ее делу.
Я хочу поблагодарить всех за поддержку, друзья, коллеги. Это были действительно очень сложные дни в моей жизни, потому что я провела буквально двое суток без сна. Больше 14 часов длился допрос, и мне не давали ни связаться с моими родными, ни близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи, и поэтому я находилась в достаточно сложном положении. Давайте все комментарии будут уже завтра, потому что мне сегодня надо просто отдохнуть.
Говорила Марина Овсянникова. Многих удивила относительная мягкость для сегодняшней России приговора за такую громкую акцию, но отмечу, что пока остается непонятным, будет ли против Марины Овсянниковой возбуждено уголовное дело на основании принятого недавно закона о наказании за фейки об армии. Если да, то наказание может быть гораздо более суровым, чем нынешний штраф. А может быть, власти не хотят пугать других сотрудников государственных СМИ, которые могут попросту в какой-то момент разбежаться, оставив Кремль без мощного рычага воздействия на общественное мнение в России. Вообще эфирная сетка российских телеканалов существенно изменилась с началом так называемой военной операции в Украине. Об этом в интервью моему коллеге Мумину Шакирову рассказала телеобозреватель, журналист Арина Бородина.
Сетка эфирная поменялась радикально. С 24 февраля просто радикально.
Я не помню по продолжительности времени, чтобы так менялась сетка, но в данном случае двух главных федеральных государственных телеканалов «Россия-1» и «Первого канала». Ну, во-первых, что касается Урганта, ну, здесь логично, потому что, ну, что ж тут шутить, даже это понимают, ну, в Кремле или где, или на федеральных каналах, о чем шутить в такое время на этом канале. Поэтому здесь просто программа и неуместна, и совершенно не по формату. Я бы обратила внимание на то, что сериалы ушли из прайм-тайма. Это гораздо более, на мой взгляд, примечательная реалия. И вот только вчера впервые на первом только канале, на «Россия-1» нет, появился сериал в прайм-тайм, но не в 21.30, а в 22.00. Весь эфир практически отдан пропаганде разных мастей, дискуссий или как можно угодно их называть, обсуждений и выпуски новостей. Поначалу они выходили каждый час, сейчас они вернулись к прежним линейкам, но на «России-1» сплошной Соловьев со своими гостями в прайм-тайм, и не только в прайм-тайм, в выходные то же самое. Только на 7 и на 8 марта дали частичную передышку и выпустили в эфир все развлекательные комедии и фильмы, которые традиционно идут в женский праздник. И обычно они традиционно собирают очень высокие рейтинги. Впервые этого не случилось. И даже премьера, хит кассовый российский «Серебряные коньки», очень симпатичный и славный фильм, который недавно опять же получил «Золотого орла» как лучший фильм года. Его в ГТРК «Россия-1» поставили в прайм-тайм 8 марта как свою главную премьеру. Она не собрала и близко тех рейтингов, которые, наверное, могла собрать, если бы это было год назад. А все рейтинги уходят к политическому пропагандистскому телевидению. И так же, как вчера сериал «Гена Чар», который вышел на первом, его рейтинги, конечно, несравнимы с рейтингами Соловьева. Аудитория, судя по цифрам, смотрит эту пропаганду. Я не знаю, с какими чувствами и мыслями, потому что рейтинги не фиксируют этого, но я фиксирую то, что это все собирает огромные цифры. И сетка, конечно, повторюсь, она на главных государственных каналах, их вещание охватывает 100% территории страны. Она, конечно, изо дня в день искажает действительность, потому что то, что показывается в новостях, сразу могу сказать, я перестала смотреть новости и политический эфир с 3 числа, вот только вчера заставила себя посмотреть 2 сюжета, узнав про то, что Марина Анисимова в программе «Время» вышла с плакатом против войны. А так нет, я просто, поскольку «Эхо Москвы», где я работала, ликвидировано и не выходит в эфир, и для дела мне сейчас нет необходимости вот производственной, что называется, смотреть эфир госканалов, я щажу себя и не смотрю, потому что все, что я смотрела до 3 марта, это даже мне, человеку насмотренному, кажется совершенно запредельным по уровню искажения.
Арина, вы много лет наблюдаете за телевидением. Вы можете сказать, когда зритель устанет от военной хроники с подачи кремлевских пропагандистов, или товар будет всегда востребован?
Здесь нет никаких у меня предсказаний, рецептов. Мы же все впервые оказались в такой реалии. Это не только реалия России, а всего мира. Идет боевая операция, как ее ни назови, вооруженная, гибнут люди с двух сторон, в смысле, что и украинские, и российские, там даже и военнослужащие, не говоря о мирных жителях в Украине, да. Поэтому это абсолютно беспрецедентная ситуация, и здесь не может быть никаких прогнозов. Но пока я вижу только то, что вот с 24 февраля все линейки новостные, в данном случае я про формат говорю, они все очень высоки. Все дискуссионные форматы, как я уже сказала, будь то там 60 минут, «Вечер с Владимиром Соловьевым», «Вести недели», «Итоги с Радой Зейналовой», программа «Время», «Большая игра», вот это, а нет, это «Время покажет» еще. Они все пока с рейтингами. Понимаете, люди пытаются понять, что происходит, видимо, ищут какую-то, наверное, для себя, не знаю, пищу, чтобы понять, это долго все продлится или нет. Я думаю, что пока будут идти военные действия в Украине со стороны России, пока будут гибнуть люди со всех сторон, пока трагедия вся эта будет продолжаться, я думаю, что будут и востребованы все эти форматы.
Говорила телеобозреватель Арина Бородина. Вопрос ей задавал Мумин Шакиров. Уже 3 недели мы рассказываем фактически только о войне России против Украины или о событиях с ней связанных. Связан с этой войной, как мне кажется, и подтвержденный теперь окончательно жесточайший 15 лет колонии приговор историку, главе Карельского мемориала Юрию Дмитриеву и требование прокуратуры приговорить Алексея Навального еще к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией и в оскорблении судьи. Навальный объявил в своем последнем слове, что ФБК теперь будет глобальной организацией, а не станет закрываться. И он сказал также, что особенность нынешнего суда над ним тот факт, что до него никому нет дела. И нет дела из-за войны в Украине, которую основатель ФБК осудил. Закончу сегодня словами девочки-беженки из Украины, которые записали мои коллеги из украинской службы «Радио Свобода». На вид этой девочки года 4. Вместе с родителями она уехала в Литву. Сейчас, я надеюсь, находится в безопасности. Я не буду называть ее имя. Таких свидетельств очень много. По данным ООН, каждую секунду беженцам из Украины становится один ребенок. Послушайте.
Он не знал, что на Украину нельзя нападать. А его еще президент там назвали. Какой он президент? Были очень обстрелы большие и могли попасть в дом. И чтобы он не загорелся, надо было бежать. Говорили, что если будут стрелять, если в стеклышко попадут, надо пристегнуться или присесть. Пристегнуться – это чтобы стекла не попали в спину или в живот. Надо пристегнуться курточкой. Чтоб в курточку попали, а в себя нет. Очень страшно было, и все плакали. Бабушка плакала, говорила, поезжайте в Литву. Ну, мы не послушались и уехали в Литву. Нечего же делать дома. Сидеть и смотреть, как стреляют. Вернуться там уже нечего, городов нет и школов нет. Черная война. И злая война, которая людям не дает покоя. И вот этот дедушка кривой, потому что он не знал, что на Украину нельзя нападать. Зачем его назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну.
Это совсем не про Украину, напомню, сказал Сергей Лавров. А кривой ли дедушка, о котором говорила девочка, этот вывод вы сделаете для себя сами. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если вы имеете к нему доступ, и на основных интернет-платформах подкастов. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».